Аудиостатьи «Саляф-форума». Из серии статей «Ад-дауату саляфия». С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Ученые и их положение в исламе. О велении уважать ученых и о строгом запрете их порочить. Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам. А затем... Всевышний Аллах и его посланник, мир ему и благословение Аллаха, обязали нас проявлять уважение и отдавать должное ученым, ибо тем самым мы отдаем должное нашей религии и тому знанию, которым Всевышний наделил ученых. И как же нам не уважать и не чтить тех, кого возвысил сам Всевышний Аллах, который говорит: «Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание». Сура препирательства, аят 11. От Убады ибн Самита сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не относится к нам тот, кто не уважает старших среди нас, не милосерден к младшим и не отдает должного нашим ученым». Передали Ахмад аль-Хаким. Имам аль-Мунауи сказал: «Соблюдать права ученого — это отдавать должное знаниям, а также знать его достоинство и степень, которой возвысил его Аллах, даровав ему знание». Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Любовь к ученому — это часть религии, которую исповедуют». Привели Абу Нуайм аль-Хатиб. Также посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха». Передал ат-Тирмизи. Кто же из людей заслуживает большей благодарности, чем ученые? Неужели те, кто приводит в порядок нашу мирскую и будущую жизнь, недостойны уважения и благодарности? Яхья ибн Муаз сказал: «Ученые милосерднее для общины Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, чем их матери и отцы». Его спросили: «Как это?» Он ответил: «Отцы и матери уберегают своих детей от огня мира этого, а ученые оберегают людей от огня мира иного». Таус говорил: «Сунной является почитание четверых: ученого, обладателя седины, правителя мусульман и родителей». Передал ибн Муфлих. Имам аль-Мауарди сказал: «Поистине ученые заслуживают величия за свои знания, а не за власть и богатство». О почитании ученых и правилах поведения с ними было сказано нашими праведными предшественниками, саляфами, много. Но мы ограничимся словами Али ибн Абу Талиба, который говорил: «Поистине ученый имеет право на то, чтобы сначала ты приветствовал всех присутствующих, а потом обращался с приветствием к нему лично, и сидел напротив него, и не размахивал руками в его присутствии, и не подмигивал, и не задавал ему много вопросов, и не пытался помогать ему давать ответы, и не настаивал, если им овладеет лень, и не обращался к нему снова, если в силу каких-либо причин он будет противиться этому, и не хватал его за одежду, если он встанет, и не выдавал его тайны, и никого не порочил в его присутствии, и не выискивал его ошибки, а если он ошибается, то принимал бы его оправдание, и чтобы ни в коем случае не говорил ему: «Я слышал, как такой-то говорит то-то и то-то», и не говорил бы: «Такой-то утверждает совсем не то, что говоришь ты», и не характеризовал бы никого из знающих в его присутствии, и не покидал бы его сам по причине долгого общения, и не считал для себя унизительным услужить ему, а если ему что-то понадобится, тебе следует сделать это для него, прежде чем это сделают другие. И помни, что знающий подобен пальме, а ты должен дожидаться, пока не достанется тебе что-нибудь, упавшее с нее». Привел Ибн Абдульбар. Тот, кто любит и почитает ученых Ахлюсунна, сам из Ахлюсунна. А тот, кто порочит ученых Ахлюсунна, из числа приверженцев нововведений. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине Всевышний Аллах говорит: «Я объявляю войну тому, кто враждует с приближенным ко мне». Передал Аль-Бухари. Два великих имама нашей общины, Абу Ханифа и Аш-Шафии, говорили: «Если приближенные к Аллаху — это не ученые, то нет у Аллаха приближенных». Любовь по отношению к ученым и приверженцам истины являлась для саляфов критерием истинного пути. Ибо любовь к ним — это любовь к религии и знаниям, а ненависть к ним — это ненависть к религии и знаниям. Не знать об ученых или же быть несогласным с кем-либо из них в каком-либо вопросе из-за более сильных аргументов другой стороны — это одно. Но поношение и клевета в адрес ученых из-за их несогласия с явной ересью и идеологиями заблудших партий, противоречащих прямому пути, это совсем другое. Однажды имаму Ахмаду сказали: «Поистине Ибн Абу Кутайля ругает знатоков хадисов». На это он, сильно разгневавшись, сказал: «Еретик, еретик». Привел Аз-Захаби. Имам Ахмад ибн Аль-Азраи говорил: «Ругань ученых из числа больших грехов. Кабаир». Ахмад ибн Синан говорил: «Нет в этом мире приверженца нововведений, который бы ненавидел знатоков хадисов». Имам ат-Тахауи в своем известном послании по вероубеждению писал: «Ученые из числа первых и последующих поколений являются обладателями блага, следующими по прямому пути, понимающими фикх и разбирающимися в разногласиях. И мы не упоминаем о них, кроме как с хорошей стороны, а тот, кто отзывается о них плохо, тот не на прямом пути». Таким образом, имам ат-Тахауи указал на то, что любовь и ненависть к ученым относятся к вопросу вероубеждения Ахлюс-Сунна. Также в своем известном послании о вероубеждении саляфов говорил и имам Абу Усман ас-Сабуни: «Одним из признаков приверженцев Сунны является то, что они любят имамов и ученых Сунны, тех, кто ей помогает и придерживается ее, и ненавидят лидеров приверженцев нововведений, которые призывают к огню». Имам Абу Хатим сказал: «Признаком приверженцев нововведений является то, что они порочат тех, кто придерживается пути праведных предшественников». Привел Аль-Лалякай. Имам ас-Саффарини сказал: «Поистине заслуги ученых известны, и их достоинства велики. И кто умаляет их достоинства, тот самый низкий и подлый из людей. А кто ненавидит их, тот из партии Иблиса». Шейх Абдул-Латиф Али-Шейх сказал: «Обычаем приверженцев нововведений является то, что когда исчерпываются их аргументы и они оказываются в тупике, они начинают порочить и оскорблять приверженцев Сунны и восхвалять самих себя». На обобщенных высказываниях имамы не остановились. Они также обвиняли в заблуждении тех, кто порочил и определенного имама из числа Ахлюс-Сунна. Имам аш-Шафи однажды сказал: «Тот, кто ненавидит имама ибн Хамбаля, тот неверный, кафир». Ар-Раби ибн Сулейман сказал ему: «Ты связал такого человека с неверием?» Он сказал: «Да, тот, кто ненавидит Ахмада, тот выступает против Сунны. А выступая против Сунны, он выступает против сподвижников. А выступая против сподвижников, он выступает против пророка, мир ему и благословение Аллаха. А выступающий против пророка, мир ему и благословение Аллаха, является неверным по отношению к великому Аллаху». В словах имама аш-Шафии нет возвеличивания и уподобления Ахмада пророком, но в этих словах содержится указание на величие того знания, которым обладал имам Ахмад. Тот человек, который ругает и оскорбляет ученых, не указывая на конкретную ошибку, тот покушается на религию в целом, что влечет для него опасные последствия. Имам Абу-Джафар ибн Харун сказал: «Если ты увидишь человека, который злословит об имаме Ахмаде ибн Хамбале, то знай, что он заблудший приверженец нововведений». Имам Абу-Хатим сказал: «Если ты увидишь кого-либо, кто ненавидит Абу-Зуру, то знай, что он приверженец нововведений». Имам Абу-Зура же в свое время говорил: «Если ты увидишь куфийца, который порочит Суфьяна ас-Саури, то не сомневайся, что он рафидит. Если же ты увидишь человека из Шама, который порочит Макхуля и Аляузаи, то не сомневайся в том, что он насыбит. И если ты увидишь человека с Хорасана, который порочит Абдуллаха ибн аль-Мубарака, то не сомневайся в том, что он мурджиит. И знай, что все эти секты вместе взятые ненавидят Ахмада ибн Хамбаля». Имам Нуайм ибн Хаммад сказал: «Если ты увидишь человека из Ирака, который говорит плохо об Ахмаде, то знай, что с его религией не все в порядке. И если ты увидишь человека из Басры, который говорит плохо об Вахбе ибн Джарире, то знай, что с его религией не все в порядке. И если ты увидишь человека из Хорасана, говорящего плохо об Исхаке ибн Рахауихе, то знай, что с его религией не все в порядке». Имам Абу-Хатим сказал: «Если ты увидишь того, кто любит имама Ахмада, то знай, что он суннит». Кутайба ибн Саид сказал: «Если ты увидишь человека, который любит знатоков хадисов, как Яхья ибн Саид аль-Каттан, Абдур-Рахман ибн Махди, Ахмад ибн Хамбаль, Исхак ибн Рахауих и им подобных, то поистине он на сунне. А тот, кто противоречит этому, то знай, что он приверженец нововведений». То же самое относится к мухаддисам и наших дней. Шейх Валид ибн Сайф ан-Наср сказал: «Если ты увидишь человека, который любит таких ученых, как Аль-Албани, ибн Бас и ибн Усаймин, то знай, что он приверженец сунны». Шейх Улислам ибн Таймия говорил: «Те, кто порочит знатоков хадисов и отвергает их мазхаб, являются невеждами, еретиками и лицемерами, в чем нет никаких сомнений». Шейх Ахмад ан-Наджми говорил: «Кто ненавидит ученых саляфии, поступающих лишь в соответствии с тем, что сказали Аллах и его посланник, обучающих людей лишь тому, что сказали Аллах и его посланник, дающих фатауа в соответствии с тем, что сказали Аллах и его посланник, днем и ночью занимающихся распространением шариата, тот приверженец нововведений и заблудший лицемер». Имам ибн Асакир сказал: «Поистине плоть ученых отравлена, и то, что случится с тем, кто их порицает, известно. Аллах умертвит сердце того, кто отзывается плохо об ученых, прежде чем он умрет сам». Если человек, говорящий за спиной мусульманина, гыба, то, что ему не понравится, подобен тому, кто ест мясо умершего брата, то тот, кто делает это в отношении ученых, ест отравленное мясо. Нам всем известно, что гыба — это то, что сказано о мусульманине в его отсутствии, из того, что в нем действительно есть, в то время как упоминание об этом ему бы не понравилось. А что говорить о том, кто говорит о мусульманине или же об ученом то, чего в нем нет? А сколько же вещей приписывают ученым, которым они в действительности не имеют никакого отношения? Ибн Омар рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Того, кто скажет о верующем то, чего в нем нет, Аллах поместит в Радгатуль-Хабаль». Передали Абу Дауд, Ахмад. В другом достоверном хадисе сообщается, что на вопрос, А что такое Радгатуль-Хабаль, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: это выделение обитателей огня. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также говорил: поистине человек может сказать такое слово, которому он может не придать никакого значения, но за которое он будет падать в огонь 70 лет. Передали от Тирмизи, Ибн Маджа. Шейх Ибн Усеймин сказал: гыйба запрещена и является одним из величайших грехов. И особенно она становится хуже, когда речь идет о правителях мусульман и ученых. Поистине гыйба по отношению к правителям и ученым серьезнее, чем по отношению к простым людям. Причина этого состоит в том, что гыйба на ученых умаляет достоинство знания, которое они хранят в себе и которому обучают людей. После этого люди начинают отвергать те знания, которыми они обладают, и это наносит вред религии. А что касается гыйба по отношению к правителям мусульман, то оно ослабляет их влияние, и люди начинают восставать против них. Когда же люди поднимают бунт против правителей мусульман, то распространяется анархия. Причины, из-за которых приверженцы нововведений порочат и возводят ложь на ученых, и опровержение их заявлений. У тех, кто ругает, оскорбляет или же обвиняет в неверии кого-либо из ученых Ахлюсунна, один путь и одни и те же методы. Причиной этому является то, что когда ученые начинают указывать на заблуждение и порицать их ересь, вместо того, чтобы задуматься над словами ученых, приверженцы своих страстей начинают их порочить и оскорблять. Примером этому является то, как современные течения порочат и клевещут на больших ученых, называя их правительственными или же обвиняя их в нечестии и неверии. Те, кто порочит ученых, пытаются тем самым возвыситься в глазах невежественных мусульман и показаться им смелыми и более знающими, чем они. Эти заблудшие, желая принизить достоинство больших ученых, говорят: «Да эти ученые сидят в своих кабинетах и не обладают знанием действительности. В вопросах политики им доверять нельзя. Они вынуждены давать фатауа, угодные правителям, ибо они подневольны. Они ученые по вопросам месячных» и тому подобное. То же самое говорили и приверженцы своих страстей, которые жили за много лет до них. Имам аш-Шатыби рассказывал: «До нас дошло, что один из предводителей приверженцев нововведений, желая показать превосходство философии над фикхом, сказал: поистине знания имамов аш-Шафии и Абу Ханифы не выходят за пределы вопросов менструации, хайт, и послеродового кровотечения, нифас. Таковы слова отклонившихся, да погубит их Аллах». Абу Саада рассказывал: выступал в один из дней Уасиль перед людьми, и Амар ибн Шуайб сказал: слушайте его, а что касается слов Хасана аль-Басри, Ибн Сирина, Ибрахима ан-Нахаи и Ашаби, то их слова не что иное, кроме как использованные и выброшенные прокладки из-под месячных. Привел Алюкайли. Уасиль и Амар были одним из первых муатазилитов и тех, кто стали распространять идею о том, что Коран сотворен. Обратите внимание на то, кто положил начало оскорблениям имамов исламской общины, называя их учеными по вопросам менструаций. Они говорят это для того, чтобы умолить достоинство ученых в глазах несведущих мусульман, чтобы те не обращались к ним по важным вопросам, как обвинение в неверии, такфир, джихад, выход против правителя мусульман, хурудж и тому подобное. Истину сказал шейх Абу Бутайн: удивительно то, что если ты спросишь кого-либо из тех, кто занимается обвинением в неверии о вопросах очищения или торговли и тому подобном, то он не сможет тебе ответить ибо не обладает знанием об этом. Он станет искать слова ученых относительно этих вопросов и ответит именно так, как отвечали они. А что можно сказать о таком великом и опасном вопросе, как такфир? Шейх Ибн Усеймин говорил: «Люди причиняли вред даже пророкам, но они терпели. И даже относительно нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, было сказано, что он разделил трофеи несправедливо и не ради Аллаха». Эти слова были сказаны о нем на 8-м году хиджры, то есть не в начале его миссии, а после того, как Аллах утвердил его, проявилась его правдивость, и после того, как Аллах показал всем его знамение. Если эти слова были сказаны пророку, мир ему и благословение Аллаха, человеком из числа сподвижников, то ты не удивляйся тому, что люди говорят об ученых: «Этот ученый такой-то, и в нем то-то и то-то», и приписывают ему недостатки. Это шайтан побуждает таких людей к тому, чтобы они порочили ученых. Ибо если они опорочат ученых, то их слова не будут иметь веса среди людей, и не останется никого, кто будет вести людей к книге Аллаха. Кто же тогда будет вести людей к книге Аллаха, если ученые и их слова не будут заслуживать доверия? Люди будут ведомы шайтаном и его партией. По этой причине гыба на ученых страшнее, чем на других людей. Гыба на обычного человека – это гыба личностная. И если оно приносит вред, то только тому, кто сделал гыба, и тому, о ком было сказано. Однако гыба на ученых приносит вред всему исламу, поскольку ученые являются носителями знамени ислама, и если упадет их авторитет, то вместе с ним упадет и знамя ислама, и это принесет вред всей исламской общине. Однако достойно удивления то, что когда кто-либо из ученых говорит нечто совпадающее со страстями тех, кто их порочит, они этим пользуются и возносят их, распространяя эти слова. Воистину, это качество иудеев. Анас рассказывал, что когда иудей Абдуллах ибн Салям принял ислам, он сказал пророку, мир ему и благословение Аллаха: «О посланник Аллаха, поистине иудеи лживы, и если они узнают о том, что я принял ислам до того, как ты спросишь их обо мне, они станут возводить на меня ложь». Когда же пришли иудеи, пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил их: «Какое место среди вас занимает Абдуллах ибн Салям?» Они ответили: «Он самый знающий из нас, и сын самого знающего из нас, и он лучший из нас, и сын лучшего из нас». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «А что бы вы сказали, если бы Абдуллах принял ислам?» Они воскликнули: «Да упасет его от этого Аллах». Тогда Абдуллах вышел к ним и сказал: «Свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха». После чего они стали говорить: «Он худший из нас, и сын худшего из нас», и продолжали злословить о нем. Привел Аль-Бухари. Так и в наши дни следующие своим страстям поддерживают и возвышают слова тех, кто на их стороне, и порочат или угрожают тем, кто с ними не согласен и кто выявляет их заблуждение. Но что больше всего удивляет, так это то, что многие из тех невежд, которые считают этих великих ученых правительственными и говорят, что в вопросах политики и джихада им доверять нельзя, тем не менее доверяют им в вопросах вероубеждения, акиды. Они доверяют им в вопросах, которые являются самыми важными в религии и в жизни мусульман. В вопросах, которые касаются веры, иман, и неверия, куфр, того, что влечет навечно в ад или рай. Однако в других вопросах религии они им не доверяют и обращаются к тем, кто не достоин ни звания ученого, ни тем более того, чтобы к ним обращались в таких сложнейших вопросах, как джихад, такфир или выход против правителя. Воистину, это достойно удивления. И чем же это объяснить, если не невежеством и следованием за своими страстями? Многие несведущие мусульмане считают трудности и испытания, выпадающие на долю человека, критерием правильности его взглядов. Они считают, что настоящий ученый – это тот, кто сидел в тюрьме, и полагают, что говорить истину и не быть за это преследуемым невозможно. Возникает вопрос, кто установил такой критерий? Некоторые приводят в доказательство следующий аят Корана. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут испытанию за то, что они скажут «мы уверовали», «мы уже подвергли испытанию тех, кто был до них»? Сура Паук, аяты 2-3. Самый лучший толкователь и знаток Корана, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Поистине счастливый из вас тот, кто отдален от испытаний. Счастливый из вас тот, кто отдален от испытаний, а тот, кого постигнет испытание, пусть проявляет терпение». Привел Абу Дауд. Также наилучший человек в этой общине после пророка, мир ему и благословение Аллаха, Абу Бакр, говорил: «Быть в благополучии и благодарить за это Аллаха для меня предпочтительнее, чем быть подвергнутым испытаниям и терпеть». Более того, откуда взялось понятие, что испытание ограничивается лишь пытками и тюрьмами? А разве вся мирская жизнь не является искушением и испытанием? Мало того, сам пророк, мир ему и благословение Аллаха, выделил из них женщин и богатство. И разве все те обвинения и клевета в адрес ученых не являются для них испытанием? Такому испытанию подвергались многие ученые, среди которых можно особо выделить шейху Ислама Ибн Таймию, которого также порочат и даже называют неверным, и Мухаммада Ибн Абдул-Вахаба, которого даже называют английским шпионом. Шейху Ислам Ибн Таймия говорил: «Необходимо знать, что довольство и любовь Аллаха нельзя снискать причинением мучений самому себе и устремлением к трудностям. Некоторые невежды полагают, что чем труднее деяние, тем оно лучше, и что величина награды всегда зависит от степени трудностей. Нет, это абсолютно неверное убеждение. Величина награды за деяние зависит от той пользы, которую оно приносит». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не поступайте по отношению к себе сурово, ибо тогда и Аллах будет к вам суров». Привел Абу Дауд. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел навестить одного человека, которому было настолько невмоготу, что он стал похож на цыпленка. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Разве ты не обращаешься с мольбами? Разве ты не просишь у своего Господа благополучия?» Он ответил: «Я говорю, о Господь, если ты решил наказать меня в последней жизни, то лучше ускорь для меня наказание в мире этом». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Свят Аллах, поистине ты не вынесешь и не выдержишь этого. Почему бы тебе не говорить: Господь наш, даруй нам благо в мире этом и в мире ином, и защити нас от мучений огня». Передал ат-Тирмизи. Также среди обвинений в адрес ученых это то, что их называют правительственными, и они якобы говорят лишь то, что угодно правителям, закрывая глаза на все их проступки. Те, кто произносят подобные вещи, в качестве довода приводят то, что эти ученые не порицают правителей, совершающих несправедливость и грехи. Эту ересь можно легко опровергнуть с помощью нескольких доводов. Во-первых, откуда им знать, порицают ли эти ученые правителей или нет? Во-вторых, кто сказал, что порицание правителей должно быть на людях? Многие мусульмане восхищаются теми, кто открыто порочит и ругает правителей арабских стран на пятничных проповедях или же на лекциях. Это противоречит тому, на чем были наши праведные предшественники, саляфы. Ибо порицание правителя за его спиной или же при людях не соответствует велению пророка, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: «Наилучший джихад – это истинное слово, сказанное в лицо несправедливому правителю». Передали ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Аль-Хаким. Также сам пророк, мир ему и благословение Аллаха, указал на то, каким образом следует делать наставление правителю, сказав: «Пусть тот, кто хочет сделать наставление правителю, сделает это тайно, а не явно». Передали Ахмад ибн Абу Асим. Несмотря на то, что некоторые современники поступают вопреки последнему хадису, называя его слабым, его смысл подтверждается предыдущим хадисом и поступками сподвижников. Омар ибн Аль-Хаттаб говорил, когда был халифом: «О люди! Поистине у нас есть право на вас в том, чтобы вы увещевали нас тайно и помогали нам в благом». Привел Ханат ибн Ас-Сарий. Шакик рассказывал: «Однажды Усаму ибн Зайда спросили: „Почему ты не заходишь к Усману, чтобы поговорить с ним?" Он сказал: „Вы хотите, чтобы я рассказывал все, о чем я говорю с ним? Клянусь Аллахом, я говорил с ним наедине и не хочу быть первым, кто раскроет то, что между нами было». Передали Аль-Бухари, Муслим. Когда Ибн Аббаса спросили о наставлении правителю, он сказал: «Если ты хочешь это сделать, то сделай это так, чтобы между вами никого не было, и не сплетничай о своем имаме». Правители. Привели Ибн Аби Шейба, Саид ибн Мансур. Таковы были и слова ученых нашей уммы, которые правильно понимали религию Аллаха. Имамы ибн Ан-Нухас, Ас-Синди, Аш-Шаукани, Ибрахим ибн Абдул-Латиф и многие другие говорили: «Наставление правителю следует делать тайно, а не при людях». Многие имамы говорили о необходимости порицания правителей мусульман наедине, что достоверно установлено в сунне и чему следовали саляфы нашей уммы. А что же предлагают те, кто ругают ученых, чтобы они шли против сунны, пороча правителей за их спинами, как это делают невежды в интернете или многочисленные проповедники в арабских странах? Далее, скорее всего, эти ученые высказывают порицание правителям, но те не прислушиваются к ним и поступают по-своему, и они не в силах ничего изменить. Или же ученые опасаются за себя, что также является для них оправданием. И потом, с каких пор молчание ученого стало признаком того, что он правительственный или же одобряет грехи правителя? Саид ибн Джубайр рассказывал: «Я спросил ибн Аббаса, повелевать ли мне правителю одобряемое и запрещать ли ему порицаемое. Он ответил: „Если боишься, что он тебя убьет, то нет“». Привели ибн Аби Шейба, ибн Абу Дауд. Абу ад-Дарда также говорил: «Мы улыбаемся в лица некоторым людям, тогда как сердца наши их проклинают». Передал Аль-Бухари. А касательно порицания любого ученого за любую связь с правителем, то это недопустимо. Ведь пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Поистине Аллах доволен для вас тремя вещами и недоволен тремя другими. Он доволен тем, чтобы вы поклонялись Аллаху и не предавали ему в сотоварищи никого, чтобы вы держались вместе за верь в Аллаха и не разделялись, и чтобы вы давали наставления правителям, которых Аллах поставил над вами. И недоволен Аллах распространением слухов, бесполезной тратой денег и излишеством в вопросах». Передали Ахмад Аль-Багави. также пророк, мир ему и благословение Аллаха, повторив свои слова трижды, сказал: «Религия – это искреннее отношение, насыха». Его спросили: «По отношению к кому, о посланник Аллаха?» Он сказал: «По отношению к Аллаху, к его книге, к его посланнику, к правителям мусульман и ко всем мусульманам вообще». Передал Муслим. Сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, побуждал заходить к правителям и делать им наставления, обещав за это награду и указывая на большое достоинство этого деяния. От Муаза ибн Джабаля сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто совершил одно из пяти деяний, находится под покровительством Аллаха Всевышнего и Всемогущего. Навестивший больного или участвовавший в похоронах, джаназа, или вышедший в военный поход, или зашедший к правителю с целью поддержать его в истине и оказать ему почет, или пребывавший в своем доме, уберегая тем самым людей от своего зла и себя от зла людей». Передали Ахмад ибн Абу Асым аль-Базар. В другой версии этого хадиса сказано: «И тот, кто умрет, совершив что-либо из этого, войдет в рай». Более того, очень многие из имамов нашей общины заходили к правителям и делали им наставления, и были с ними в хороших отношениях, следуя велениям пророка, мир ему и благословение Аллаха. Хафиз ибн Абдульбар в Джамиуль-Баян рассказывал, что среди них такие великие имамы, как ибн Шихаб аз-Зухри, аш-Шаби, Абуль-Мигдам, Хасан аль-Басри, Абу Зинат, аль-Аузаи, аш-Шафии и многие другие. Также в их число можно включить и Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба. И кто же посмеет сказать об этих великих имамах нашей общины, что по причине того, что они были близки к правителям, они были правительственными? Ибн Абу Хатим рассказывал: «Однажды имаму Малику сказали: „Ты входишь к правителю, тогда как он несправедлив“. Он ответил: „Да помилует тебя Аллах. А кто же тогда будет говорить ему об истине?“» Спросили имама Ахмада об Исхаке ибн Рахавейхе, и он ответил: «Не меня следует спрашивать о нем, а Исхака следует спросить обо мне». Ему сказали: «О Абу Абдулла, мы спрашиваем относительно него не насчет хадисов, а насчет того, что он входит к правителям и берет у них деньги». Ахмад сказал: «Да, он заходит к ним, берет у них деньги, призывает их к сунне и обучает их ей. Может, также он похвалит перед ними кого-то, кого они впоследствии поставят управлять городом, а тот будет призывать жителей к сунне, и вся награда за это будет Исхаку». Имам аш-Шаукани говорил: «Невозможно сосчитать примеров в истории, когда обладатели знаний и достоинства имели близкие связи с правителями». Также ученик имама Абу Ханифы Абу Юсуф был верховным судьей халифата, как и Хафиз ибн Хаджар в свое время. Многие мусульмане заблуждаются, полагая, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел повиноваться только праведным и благочестивым правителям. Хузейфа рассказывал, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Появятся после меня такие правители, которые не будут следовать моему пути и не будут жить в соответствии с моей сунной. И появятся среди вас люди, сердца которых будут подобны сердцам шайтанов в человеческом обличии». И Хузейфа спросил: «И что нам делать, если мы это застанем?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Слушайся и повинуйся правителю, даже если он будет бить тебя по спине и забирать твое имущество». Передал Муслим. Разве кто-либо может предположить, что в этом хадисе речь идет о праведном и справедливом правителе? Несмотря на то, что оберегать свою жизнь и имущество от любого посягающего на них является обязательным, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал правителей мусульман исключением из этого общего правила. Имам Ибн Аль-Мунзир говорил: «Обладающие знанием единогласны в том, что человек обязан оберегать свою жизнь и имущество, если на это покушаются не по праву». Но вместе с этим все знатоки хадисов считают, что правитель является исключением из этого, на что указывают предания о необходимости терпения несправедливости с его стороны и недопустимости выхода против него. Также из числа обвинений, брошенных в адрес ученых, то, что они якобы не призывают к джихаду в наши дни. Их обвиняют за то, что они уделяют первостепенное внимание единобожию, следованию сунне и предостережению от нововведений, нежели джихаду. Сегодня мусульмане видят воочию язычество и многобожие как внутри общины мусульман, так и за ее пределами. И удивительно, что некоторых из них это совершенно не беспокоит. Они ничего не предпринимают для того, чтобы остановить это, и более того, что еще ужаснее, они ругают и оскорбляют тех ученых, которые борются с многобожием и пытаются удержать от него других. Отодвинув на второй план главное, они только и дело, что озабочены несправедливыми правителями, джихадом и обвинением в неверии, такфир. Они на каждом углу кричат о произволе правителей и издевательствах неверных в отношении мусульман. Но что самое удивительное, это то, что у них не вызывает подобной реакции то, что многие мусульмане погрязли в многобожии, поклоняясь могилам и взывая к умершим. Очень часто можно услышать, как некоторые говорят: «Община истекает кровью, о мусульмане! Очнитесь! Сколько можно терпеть? Давайте воевать!» И, к огромному сожалению, никто из них не скажет: «Община погрязла в многобожии и нововведениях! О мусульмане! Очнитесь и вернитесь на путь своего пророка, мир ему и благословение Аллаха». Эти слова произносят лишь те, кто обладает знанием и понимает, что в религии является первостепенной вещью. К большому сожалению, многие мусульмане не знают или же забыли о том, что является основой религии. Истину сказал Малик ибн Динар: «Ушли обитатели этого мира из этого мира, не отведав наилучшего в нем». Его спросили: «Что же это, о Абу Яхья?» Он сказал: «Познание Аллаха Всевышнего». Привели ад-Динури Абу Нуайм. Непроизвольно напрашивается вопрос: неужели сподвижники пророка, мир ему и благословение Аллаха, все время совершали многобожие и нововведения, так что посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, каждую пятничную проповедь приходилось говорить: «Поистине самые лучшие слова содержатся в книге Аллаха, а лучшее руководство — это руководство Мухаммада. Наихудшие же деяния — это нововведение, и каждое нововведение — это ересь, и каждая ересь — заблуждение, а всякое заблуждение — в огне». Передал Муслим. Также пророк, мир ему и благословение Аллаха, перед смертью говорил своим сподвижникам: «Поистине те, кто были до вас, превращали могилы своих пророков в храмы. Но вы не превращайте могилы в мечети, ибо я запрещаю вам это». Передал Муслим. Таким образом, мы видим, что наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, чаще всего напоминал и предостерегал от того, что является самым страшным грехом – многобожие, ширк, и охранял всеми способами единобожие, таухид. Как вы думаете, о мусульмане, если о ширке и обида, которая также ведет к ширку, пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил так часто своим сподвижникам, среди которых этого не было, то что же делать нам в наши дни, когда не только бида, но даже и ширк распространен среди мусульман? Также посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не прекращал говорить о единобожии, таухид, и во время джихада. Абу Вакид аль-Лейси рассказывал: «Однажды мы вместе с пророком, мир ему и благословение Аллаха, отправились в военный поход на Хунайн. И тогда мы были людьми, только что принявшими ислам и отказавшимися от неверия. Когда мы проходили мимо дерева многобожников, которое они называли Затан-Нуат и у которого они собирались для своих обрядов, развешивая на нем свое оружие, мы сказали: «О посланник Аллаха, сделай и нам такой Затан-Нуат, как и у них». На что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воскликнул: «Аллах велик! Клянусь тем, кому принадлежит моя душа, вы попросили то же, что попросили у Мусы сына Исраиля. О Муса, сделай нам божество, такое же, как у них». Он сказал: «Воистину, вы невежественные люди». Сура Ограды, аят 138. «Поистине вы следуете обычаям тех, кто был прежде вас». Передали Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Хиббан, аль-Хумайди. Обратите внимание на то, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, отреагировал на слова новообращенных мусульман. Этот поход был после покорения Мекки, и несмотря на то, что эти утвердившиеся в вере мусульмане могли затаить обиду и покинуть отряд, пророк, мир ему и благословение Аллаха, выразил им порицание, поскольку смысл джихада в этом и заключался – возвеличить слово Аллаха и уничтожить многобожие. Отдаление от многобожия и его пресечение важнее, чем единство или количество воинов в рядах мусульман. Само по себе сплочение мусульман, невзирая на различия их убеждений, никогда не являлось целью ислама. Однако цель ислама – это сплочение на основе единых, здоровых исламских убеждений. Имам Аль-Фудейль ибн Ийяд говорил: «Души подобны воинам. Те из них, которые познают друг друга, объединяются. А те из них, которые не узнают друг друга, расходятся. И не может быть такого, чтобы приверженец сунны содействовал приверженцу нововведений, кроме как это будет проявлением лицемерия». Именно так и поступали все пророки, призывавшие к одному: «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, так поклоняйтесь же ему». Пророк Ибрахим, мир ему, просил Аллаха защитить его и его семью от многобожия, говоря: «Господь мой, сделай мой город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам». Сура Ибрахим, аят 35. Почему же он просил у Аллаха защиты именно от многобожия, а не от притеснителей или же несправедливости правителей-тиранов, которые были в его время? Ведь они могли причинить большой вред. Да потому что многобожие и является самым большим злом, за которое полагается наказание как в мире этом, так и в мире ином. Ибрахим ат-Тайми говорил: «Если многобожие боялся отец пророков Ибрахим, который был ханифом, отдаленным от многобожия, то кто же после него может быть уверенным за себя в том, что он не попадет в многобожие?» Ширк. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказывал: «Поистине пророк Аллаха Нух, мир ему, когда к нему приблизилась смерть, сказал своему сыну: «Я завещаю тебе «Ля иляха илляллах». Ибо поистине, если 7 небес и 7 земель положить на одну чашу весов, а слова «Ля иляха илляллах» на другую, то перевесит чаша с этими словами. А если бы 7 небес и 7 земель составили кольцо, то слова эти разорвали бы его. И я запрещаю тебе многобожие». Передали Ахмад и Аль-Хаким. Также пророк Якуб, мир ему, перед смертью спросил у своих сыновей: «Кому вы будете поклоняться после моей смерти?» Они сказали: «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов Ибрахима, Исмаиля и Исхака, одному единственному достойному поклонения. Ему одному мы покоряемся. Сура Корова, аят 133. И последним завещанием Якуба было единобожие, несмотря на то, что его сыновья также являлись пророками. Единобожие – вот что является самым главным во все времена и в любом месте. Также среди обвинений, бросаемых в адрес ученых, слова о том, что они только и делают, что занимаются опровержением ереси, вместо того, чтобы заниматься более важными делами. Опять-таки такое может сказать только тот, кто не понимает и не знает, что в религии занимает первоочередное место. Опровержение заблудших и приверженцев нововведений является джихадом на пути Аллаха, как сказал об этом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Какого бы пророка ни направлял Аллах до меня к тому или иному народу, у него всегда были апостолы и сподвижники, которые следовали его сунне и выполняли его веления. Затем на смену им приходили люди, говорившие то, чего не делали сами, и делавшие то, что им не было велено делать. И тот, кто совершает джихад против них рукой, является верующим. И совершающий против них джихад своим языком является верующим. И совершающий против них джихад своим сердцем является верующим. А за этим нет веры, иман и навес горчичного зерна. Передал Муслим. Данный хадис указывает на величие джихада против приверженцев нововведений, которые искажали учение пророков. Защита ислама изнутри очень важна. Имам Аль-Аузай сказал: «Если распространятся нововведения, и обладающие знанием не станут это порицать, то люди превратят нововведение в сунну». Имам Абуль-Фадль Аль-Хамдани говорил: «Приверженцы нововведений и придумывающие хадисы намного хуже безбожников для религии, ибо безбожники стремятся к порче религии снаружи, а те стремятся к ее порче изнутри. Они подобны находящимся внутри города, которые вознамерились испортить положение в нем, открывая врата крепости тем безбожникам, которые находятся снаружи. Они хуже для ислама, чем неверные», — привел Ибн аль-Джаузи. Шейх имамов аль-Бухари и Муслима Яхья ибн Яхья говорил: «Защита сунны лучше, чем джихад на пути Аллаха». Его спросили: «Человек расходует свое имущество, переносит тяготы и воюет, а тот превосходит его?» Он сказал: «Да, намного». Также имам аль-Хумайди, учитель имама аль-Бухари, сказал: «Клянусь Аллахом, сражаться с теми, кто отрицает один хадис пророка, мир ему и благословение Аллаха, предпочтительнее для меня, чем сражаться с неверными», — привел аль-Харауи. Шейхуль Ислам ибн Таймия также говорил: «Опровергающий сторонников нововведения является муджахидом». Шейх ибн Баз говорил: «Если приверженцы сунны будут молчать и не будут разъяснять ошибки тех, кто противоречит Корану и сунне, то они тем самым уподобятся людям Писания, христианам и иудеям, находящихся под гневом, и заблудших». Имамы нашей уммы уделяли огромное внимание опровержению заблудших и искажающих религию, даже если те делали это неосознанно и преследуя только благие цели, ибо это является неотъемлемой частью изменения порицаемого. Они писали специальные труды, посвященные опровержению той или иной ереси. Среди этих трудов можно выделить «Ар-Радду аля Аз-Занадика Валь-Джахмия» имама Ахмада, «Ар-Радду аля Бишр Аль-Мариси» имама Ад-Дарими, «Хальку Аф-Али-Либат» имама Аль-Бухари, «Ар-Радду аля Аляхнаи» и «Ар-Радду аля Аль-Бакри» шейхуль Ислама ибн Таймии. Подобных трудов существует множество, и это указывает на то, что опровержение заблуждений, ар-рад, является особенностью Ахлюссунна. Шейхуль-Ислам Ибн Таймия писал: «Выявлять положение передатчиков хадисов и отклонение приверженцев нововведений является обязательным в шариате. Также и с лидерами приверженцев нововведений, которые противоречат Корану и Сунне. Поистине разъяснять их положение и предостерегать общину от них является обязательным по единогласному мнению мусульман». Хафиз ибн Раджаб сказал: «К проявлению искренности, насыха, по отношению к Аллаху, к Его Писанию и Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, относится то, что совершают ученые, опровергающие заблуждения с помощью Корана и Сунны и разъясняющие это. Также к этому относится и опровержение слабых высказываний ученых». Шейх Абдур-Рахман ибн Хасан говорил: «Опровержение того, кто противоречит Корану и Сунне, является обязательным, как это сказал ибн Аббас, аш-Шафии, Малик и Ахмад. И в этом вопросе они были единодушны». Шейхуль-Ислам ибн Таймия говорил: «Я знал о каждом нововведении, которое было внесено в ислам, и знал, кто первым его внес и причину этого». Необходимо предостерегать мусульман от того, чтобы они доверяли всему тому, что слышат или читают, особенно на разных сайтах и форумах, и уж тем более не распространяли эту непроверенную информацию, неизвестно от кого исходящую, да еще и о больших ученых. Каждый мусульманин должен усвоить, что для того, чтобы стать лжецом, не обязательно врать самому. Чтобы человеку стать лжецом, ему достаточно будет просто распространять непроверенную информацию. От Абу Хурейры сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Для того, чтобы стать лжецом, человеку достаточно только передавать дальше все, что бы он не услышал». Передал Муслим. Также и Всевышний Аллах повелел проверять информацию, сказав: «О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном». Сура комнаты, аят 6. Имам Малик сказал: «Знай, что не спасется человек, который рассказывает обо всем, что слышит, и не быть ему никогда имамом, если он говорит обо всем, что слышит». Передал Муслим. О мусульмане! Не забывайте о положении ученых Ахлюссунна в исламе и помните, что порочить ученых весьма опасно. Ибн Омар рассказывал: во время похода на Табук один человек сказал: «Не видели мы больших обжор, лжецов и более трусливых в бою, чем эти наши чтецы Корана». Ауф ибн Малик сказал ему: «Ты лжец и лицемер. Я обязательно сообщу об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». После этого Ауф отправился к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы обо всем ему рассказать. Однако, придя к нему, он обнаружил, что откровение по этому поводу опередило его. Когда же и тот человек прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы извиниться, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, уже собрался в путь и сидел на своей верблюдице. Он сказал: «О посланник Аллаха, мы только болтали и забавлялись». Он был словно привязан к подпруге верблюдицы пророка, мир ему и благословение Аллаха. А его ноги ударялись о камни, и он повторял: «Мы просто беседовали и шутили». А посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, только повторял ему аят: «Если ты их спросишь, они непременно скажут: мы только болтали и забавлялись. Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, его аятами и его посланником? Не извиняйтесь, вы стали неверными после того, как уверовали». Сура Покаяние, аяты 65-66. Он, мир ему и благословение Аллаха, не обращал на него внимания и ничего не добавил к сказанному. Передали Ибн Абу Хатим ат-Табари. Этот человек, произнося свои слова, имел в виду пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников, но вместе с тем он имел в виду именно обладающих знанием. Шейх Салих аль-Фаузан сказал: «В этом хадисе указывается на необходимость проявления почтения к ученым и недозволенность насмехаться и издеваться над ними». Этот лицемер сказал: «Не видели мы больших обжор, лжецов и более трусливых в бою, чем эти наши чтецы Корана». Он подразумевал под этими словами ученых, а ученые – это наследники пророков, и они являются примером для всей уммы. И когда человек ругает ученых, он тем самым расшатывает исламскую общину, принижает достоинство ученых и вызывает сомнения относительно них. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не из нас тот, кто настраивает жену против мужа и раба против хозяина». Передали Абу Дауд, Аль-Хаким. Если пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал о тех, кто портит отношения между мужем и женой, рабом и хозяином, что они не из нас, то что же можно сказать о тех, кто настраивает мусульман против ученых Ахлюс-Сунна? Имам аз-Захаби сказал великие слова: «Сколько плохого говорили рафидиты и хариджиты о больших ученых прошлого, например, об Аль-Фудейле. Кто же может спастись от языка людей? Однако, когда утвердилось знание и достоинство человека, то ему не навредит то, что говорят о нем. Поистине слова, сказанные об ученых, должны быть взвешены на весах справедливости и богобоязненности». Шейх Ибн Аль-Кайим говорил: «Разве можно сравнивать ученых и невежд? И поистине знает о величии положения ученых только тот, кто из их числа. Да внушит нам Всевышний Аллах любовь и уважение по отношению к истинным имамам и ученым нашей уммы». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Человек будет с теми, кого любил». Передал Аль-Бухари. И в завершении хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам и всем, кто искренне последовал по их пути. Подготовлена редакцией сайта Salaf Forum www.sf-tube.com.